Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня антрополог Мария Медникова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Здравствуйте, Мария Борисовна.
Здравствуйте.
Вот перед нами звучит обычно в отбивке то, что программа предназначена для лиц старше 16 лет. Я всегда над этим смеюсь, но сегодня, честно говоря, думаю, что, наверное, разумно было бы убрать от приемников детей помладше, просто потому что тема у нас сегодня будет такая оригинальная. Сегодня мы будем говорить о том, как человек издевался, извращался и, в общем, изменял свое тело. Тема, в принципе, достаточно актуальна, потому что сейчас в моду вернулись татуировки, это уже такое общее место, и не обязательно быть каким-нибудь страшным байкером. Вот, пирсинг, шрамирование, что угодно, в общем. А мы сегодня будем говорить об истоках этого всего и о том, что современные люди даже не представляют, насколько они, скажем так, аккуратны в использовании своего тела. Вот. Мария Борисовна, расскажите, как вот, ну, что замечают историки, антропологи, археологи, когда впервые появились вот эти попытки изменить свое тело, и зачем, самое главное?
Спасибо большое за такой обширный вопрос. Но все-таки я хочу сказать, что вы упомянули детей, которым стоит удалиться. Мы еще об этом поговорим. Эта тема имеет непосредственное отношение к детям в древности, вообще к формированию человека как личности, как члена традиционного общества, к которому он принадлежал. Ну, начнем, наверное, действительно с сегодняшнего момента. Сегодня многие из нас наблюдают в своем окружении людей, которые прибегают к странным практикам, которые раньше, в общем-то, считались маргинальными, в том числе татуировкам. Вот если мы посмотрим на тенденции последних лет 15, то это стало таким общепризнанным элементом массовой культуры. Очень многие люди, совсем не прошедшие, там, не имеющие тюремный опыт, как раньше, не принадлежащие к каким-то маргинальным группам, несут на своем теле татуировки, это становится, ну, даже не то, что модным, это просто вполне распространенная обычная вещь. Вот интересно понять, почему это происходит с нами сегодня, что за этим скрывается, что это отображает, ну, скажем так, какой этап в развитии современного человечества. И вот понять это нам помогает обращение к древним практикам манипуляции со своим телом. И ответить на этот вопрос нам помогают, с одной стороны, антропологические исследования, археологические исследования, изучение письменных источников, то есть тех текстов, не всегда многочисленных, которые оставили нам древние авторы, ну и, наконец, данные этнографии, то есть наблюдение за теми народами, которые до недавнего прошлого, а некоторые и сегодня, практикуют ценности, присущие вот их традиционной культуре, как говорят специалисты.
Так, и все-таки вот, ну, когда мы первый раз замечаем, то есть вот, когда мы уходим назад в прошлое, мы уже в палеолите где-то, ну, там вот, где сформировался Homo sapiens sapiens, мы уже тогда видим, что люди как-то начинают менять свое тело или там...
Ну, да, в общем-то, нам надо, во-первых, определиться в понятиях, о чем мы будем говорить. Действительно, если мы говорим о самой глубокой древности, о каменном веке, о палеолите, древнем каменном веке, древнейшем, то здесь мы не можем, например, достоверно говорить, прибегали ли люди к таким способам модификации, как татуировки. Ну, по понятным причинам, потому что для этой эпохи специалисты располагают только ископаемыми костями, зубами, скелетами. Но изучая вот те самые находки, как и ископаемые кости, мы можем, тем не менее, судить о прибегавшихся методах манипулирования своим телом. Ну и в данном случае есть очень красноречивые примеры, которые связаны с древнейшей операцией вообще в истории человечества, как сегодня уже доказано. Это операция трепанации, трепанирования.
То есть проделывание отверстий в черепе человека.
Да, это проделывание, ну то есть, в общем, такое широкое определение трепанации включает нарушение целостности свода черепа с целью прободения или такую неполную трепанацию, когда затрагивались верхние слои свода, ну, угу. То есть не было сделано входного отверстия. Это так называемые символические трепанации, но они тоже рассматриваются как равноправная такая операция.
И это все делалось на живом человеке, то есть прям брали живого человека и начинали сверлить ему череп.
Насчет сверлить,
вот, да, это же интересный вопрос.
Мы сейчас как раз с вами затрагиваем тему классификации трепанаций. Собственно, она стала очень активно разрабатываться, эта классификация, буквально в тот момент, когда ученые обратились вообще к анализу этого явления. Здесь очень большая заслуга принадлежит французскому ученому, он был медик, хирург очень известный, Поль Брака. Он работал...
Не тот человек, в честь которого назвали зону
да,
мозга?
Да, абсолютно точно.
Который отвечает за речь.
Это был крупнейший французский ученый, который работал во второй половине XIX века. Французская наука, французская медицина того времени, она занимала передовые позиции, и помимо того, что он имел отношение к лечению больных людей, он интересовался и прошлым. И вот честь описания самой древней трепанации принадлежит именно этому человеку, так же, как и первая классификация. Так вот, трепанации можно классифицировать по цели проведения и по способу проведения. И, соответственно, Брака предложил разделять трепанации лечебные, и к лечебным он как раз относил сквозные. Ну, сейчас мы немножко шире смотрим на этот вопрос, потому что мотивация у древних хирургов, даже совершавших такие вот обширные вскрытия черепа, она могла быть другой, не только медицинской. Вот. Но и трепанации ритуальные. И вот среди них как раз сегодня выделяется вариант поверхностной, так называемой символической трепанации, то есть фактически глубокого шрамирования. И здесь мы возвращаемся к теме татуировок, потому что шрамирование, оно идет часто параллельно, в общем, это примерно одного порядка явления. Очень глубокие рубцы, которые наносились в разных обществах, в разных культурных традициях на определенные участки головы или туловища, и несли такую информационную важную функцию для окружающих. Скорее всего, о принадлежности к какому-то сообществу.
То есть это какие-то символы, которые социальными знаками какими-то выступали. Вот это половозрелый человек, или там это какой-то наказанный человек. Или
совершенно справедливо. Это текст. Это просто текст, который в дописьменном обществе обозначал очень важную информацию для окружающих. Так вот, вернемся к каменному веку. Самые древние такие шрамы встречены, как теперь выясняется, на территории нашей страны. Несколько лет назад мы с коллегами писали случай такой вот символической трепанации в центральной части лобной кости у человека, который жил на стоянке в Воронежской области эпохи Верхнего Палеолита, так называемая Тельмановская стоянка. Входит в очень известный комплекс Костёнки, который многократно раскапывается. Ну и, собственно, прямой радиоуглеродной датировки именно этого фрагмента не делалось, но речь идет о древности порядка 25, может быть, даже 30 тысяч лет, потому что это очень древние слои.
Это прям дырка во лбу у человека?
Дырка не сделана, то есть в данном случае прободения не было. Но здесь очень важна локализация, это практически центральная часть лба. То есть это взрослый человек, который до конца своих дней нес на лбу такую вот характерную вмятину. Ранее на территории Чехии, это тоже очень известный памятник, который был оставлен кроманьонцами, Дольней Вестуницы, называется, были найдены черепа этих кроманьонцев, и там вот у нескольких взрослых мужчин, немножко в другой части головы, тоже были найдены последствия таких заживших шрамов. Конечно, можно сказать, что это последствия, ну, в общем, такой естественной агрессивности, свойственной для древнейших эпох.
Удар какой-нибудь дубиной, там, камнем.
Но фокус в том, что они были встречены только у мужчин старше 18 лет, и что все эти шрамы находились строго в одном и том же месте головы. То есть в данном случае именно локализация этих прижизненных повреждений, потому что, ну, трудно себе представить, что люди стоят неподвижно и терпят, пока их лупят в одно и то же место. А вот если они проходят обряд посвящения, приобщения к, ну, ценностям взрослых охотников, мужчин этого племени, они будут терпеть любые воздействия и идти на любые жертвы.
А все вот эти представители, они относились к одному и тому же, к одной и той же археологической культуре? То есть мы можем говорить, что это один культурный ареал, где вот именно так было принято метить?
Ну, в том, что касается кроманьонцев Чехии, то да, это эпоха Гравета. А в том, что касается Тельмановской стоянки, это может быть чуть-чуть пораньше, потому что, ну, раньше можно было говорить о том, что это примерно синхронно, но сейчас памятники на территории нашей страны, они немножко удревняются. Вот, особенно это касается соседнего памятника Костенки 14, которому уже 38 тысяч лет до нашего времени.
А, смотрите, а вот мы говорим о... об этих трепанациях, кстати, так совершенно незаметно мы перешли, и вот, ну, как бы нормально трепанации, что вот на самом деле подумать, насколько это детский лепет, то, что мы сейчас делаем, там, шрамирование и всякое.
Я могу привести еще один страшный пример, который я вспомнила из древней практики, это эпоха мезолита. Это территория Крыма, находки хранятся долгое время в кунсткамере. Вот тоже мы с коллегами провели такое повторное исследование этих известных находок, сделанных в гроте Мурзак-Каба еще до Второй мировой войны. Там было раскопано двойное погребение мужчины и женщины. Вот. Ну, эпоха мезолита – это, соответственно, период, ну, значительно более поздний по сравнению с кроманьонцами, где-то на 20 тысяч лет позже, но тем не менее. Вот в одной могиле мужчина и женщина. Мужчина 40 где-то лет, женщина значительно моложе, 24-25 лет. И очень давно крупнейший специалист по рентгенологии, основатель палеопатологической школы в нашей стране, Дмитрий Герасимович Рохлин, сделал большое открытие. Он обнаружил, что этой женщине при жизни ампутировали оба мизинца, ну, точнее, фаланги концевые. И очень хорошо все это зажило. И, в общем-то, он предположил тогда, опираясь на доступный до того времени, ну, в общем, рентгеновский анализ, потому что, ну, это был обычный пленочный рентген, а он был, конечно, ас в своем деле, что эта женщина где-то за год до смерти, в общем, может быть, пережила какой-то очень сильный стресс, трагедию, она, может быть, потеряла ребенка, и в знак траура ей ампутировали вот эти оба пальца, да. Ну, мы пошли несколько дальше. Дальше мы использовали современный высококачественный цифровой рентген с большим увеличением и посмотрели, что вообще произошло. Но теперь по уточненным данным, эта операция произошла задолго до смерти, то есть, может быть, лет за 10. То есть мы, тогда она попадает целиком на период юношеский, то есть который может быть связан с подростковой инициацией, да, когда эта девочка уже была причислена к категории взрослых женщин, да? И самое увлекательное, что мы нашли и более подробно исследовали шрам на черепе этой женщины, потому что, как оказалось, ну, опять же, тогда это явление не было известно, и Рохлин расценивал это как обычную травму. Но оказалось, что у нее на голове имеется символическая трепанация, только в задней части головы она находилась под волосами, и, возможно, она сделана была несколько позже, то есть во второй момент – такого изменения статуса этой женщины, как раз очевидно, когда она вышла замуж. То есть мы видим, что на протяжении жизни этой молодой дамы она испытала вот такой цикл превращений и социальных, и физических, понимаете? И это то, что называется в этнологии обрядами перехода. То есть, ну, переход какой может быть от раннего детства к такому уже второму периоду детства, к подростковому возрасту, это инициация подростков, и это заключение брака, и это траур. То есть вот все эти ситуации, когда считалось, что человек меняет свою сущность. И, собственно, до сих пор мы какие-то реликтовые представления сохраняем, потому что когда, ну, например, женщина выходит замуж, она может изменить свою фамилию, да? Самое такое, вот, казалось бы, распространенное. В древности это осознавалось как перерождение человека, в том числе и какое-то физиологическое. И вот эти рубежные ситуации, они очень часто в разных культурах по-своему, но они маркировались прохождением таких обрядов, иногда очень сложных и кровавых.
То есть, а у нас есть какая-то статистика для того, чтобы, ну, предполагать, что вот... У всех женщин этого племени есть такие шрамы, что они все проходили такие обряды инициации? Или вот, как мы говорим про мужчин из Чехии?
Ну вот, к сожалению, когда мы говорим о таких далеко отстоящих от нас временах, ну просто количество этих находок, количество погребений, да, строго говоря, и количество людей, живших на земле, было существенно меньше. Поэтому каждая находка, она настолько значима. И когда мы говорим о более поздних временах, то тут, конечно, статистика другая, да? Тут можно говорить о десятках или даже сотнях таких случаев. Ну, если мы опять же вернемся к трепанациям, то каким-то невероятным взрывом этой практики является эпоха неолита на территории Центральной и Западной Европы. Неолит – это уже новый каменный век. После этого периода человечество переходит к освоению металла. Но главное в неолите не это, а главное, что происходит переход к производящему хозяйству. Это, в общем, ну, я могу вкратце сказать для слушателей, что зарождается этот процесс на территории Ближнего Востока, в странах плодородного полумесяца, и наш соотечественник Николай Иванович Вавилов нашел там дикорастущие формы злаковых и доказал, что вот переход к земледелию происходит там. А что это означало для человечества? Люди становятся оседлыми, они выращивают, они привязаны к земле, они больше не охотятся по широкому ареалу, а они осваивают землю, и это вызывает резкий пик рождаемости. В конечном итоге это приводит к миграциям населения спустя тысячелетия, и вот двумя рукавами через Кавказ и через Балканы они проникают в Европу, эти земледельцы, и контактируют там с древними охотниками и собирателями. Это, так сказать, вкратце история миграции населения. Так вот, началась, опять же, эта история с поля брака, когда в конце XIX века, ну, он был еще даже не археолог, а такой собиратель древности по фамилии Прюнье, в гротах центральной части Франции, это департаменты Марны, Уазы, он обнаружил огромное количество очень хорошо сохранившихся останков со следами трепанации. Надо сказать, что мне просто сказочно повезло поработать в Музее человека в Париже несколько лет назад и пересмотреть эту коллекцию. Это производит совершенно фантастическое впечатление. Ну, в общем, порядка 200 трепанированных черепов этого периода, прижизненных, со следами заживления, как правило, без осложнений. Причем в некоторых случаях удалялась такая значительная часть свода черепа, что, ну, в общем, мозг подвергался опасности.
То есть, получается, это уже не просто там снятая часть
это
кости?
Это уже не поверхностная.
Это прям реально дырка в черепе.
Это реально дырка.
Причем широкая.
Причем иногда это затрагивает, ну, вот в некоторых гротах, ну, по-видимому, в некоторых племенах, это затрагивает область височных костей, но чаще теменных костей. Очень часто это делалось в верхней части свода черепа, там, где, как знают современные хирурги, нейрохирурги, анатомы, подходят кровеносные сосуды, венозный синус, который очень опасно повредить. И, тем не менее, они не боялись и шли на эту рискованную операцию. Вот это, конечно, совершенно фантастично.
А какого диаметра отверстия, чтобы понимать, насколько это сурово
всё это выглядит? Минимальные где-то 50 миллиметров, ну, то есть 5 сантиметров, а есть и 10.
Ого.
Да, ну, то есть есть совершенно фантастические случаи.
То есть прям в блюдце, дырка в черепе такая.
Да,
и
да,
там
да,
мозг
да.
открыт,
да,
считай.
Да.
И все это заживает, и человек все равно продолжал
да.
жить.
И, собственно, вот очень немногие случаи, которые показывают на какие-то осложнения, воспалительные процессы. Ну, и если брать шире статистику, потому что аналогичные случаи, в общем, близкого культурного слоя и примерно того же периода, ну, это где-то 5-4 тысячелетие до нашей эры, встречены в Германии, в Швеции, в Португалии, в Испании. То есть вот эти неолитические люди, они несут с собой такую странную традицию.
А вы сказали, что это связано вот именно с пересечением древних охотников и собирателей еще палеолитических в Европе и неолитических земледельцев. Это так в итоге кто из них это делал-то?
Ну вот есть разные точки зрения. Этот вопрос, безусловно, обсуждался. Я думаю, тут было взаимовлияние, потому что вот на примере грота Мурзак-Каба мы видим, что традиция шрамирования и ампутации ритуальных в каких-то частях была. Значит, в последующую эпоху мигранты, которые несли с собой традицию уже сквозного трепанирования, они как бы попадали на благодатную почву, и вот в процессе этих взаимодействий мог родиться или новый обычай, или восприятие этого обычая.
То есть они взяли вот свои, там, у каждого народа был примерно такой обычай, они соединились и там как-то развились до невиданных высот.
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, каждый раз надо локально решать, ну, как бы, появление того или иного обряда, но почему это как степной пожар иногда распространяется? Потому что это ложится на какие-то общечеловеческие представления. Вот тут, если можно, мы об этом скажем пару слов. Можно?
Я, честно говоря, хотел вот попозже подойти, скажем так, к культурной, что ли,
хорошо,
составляющей этого.
Давайте.
Сейчас пока вот мы копаемся вот в этих деталях, хотелось бы понять вообще, как они это делали. Вот если палеолит, мезолит, неолит, чем они это резали? Сверлили, срезали? Как? Учитывая, что были каменные орудия.
Вот, опять же, этот вопрос о технике трепанирования, он хорошо, в общем-то, изучается для разных культурных традиций. Ну, если говорить так обобщая, то, опять же, существует классификация, основные методы есть. Это вырезание, так называемый скрейпинг по-английски, когда ножом, иногда даже каменным, он очень острый, вырезаются под углом, ну вот как дольку, как апельсин, то есть кожуру счищается примерно под таким углом, отверстие, и дальше как бы вот оно расширяется, и получается сквозная дыра в полость, в мозговую полость. Второй метод – это сверление. Ну, по-видимому, значительно более поздний. Вот первый метод, как ни странно, несмотря на огромное отверстие, которое в результате него получается, он значительно более щадящий. Вот возвращаясь к эпохе неолита, на территории Германии этого времени до 90% оперируемых выживало. Если мы обратимся к XIX веку, то в парижских и лондонских больницах, наоборот, умирало 90%.
Во время трепанации?
Да, да. Вот. До изобретения антибиотиков это была страшная, опасная процедура.
То есть палеолитические хирурги, у них рука-то была набита получше,
неолитические,
да?
Да.
Ой, да, неолитические.
Да-да-да, у них рука была набита, то есть они обладали какими-то невероятными познаниями, по-видимому, какими-то природными антисептиками. Значительно позже распространяется метод сверления. есть. Хотя, собственно, почему позже? Опять же, вот на территории бывшего Советского Союза, на территории Украины был найден в 60-е годы, доставлен в кунсткамеру, где сейчас он хранится.
А давайте вот здесь повесим интригу и поговорим о том, как развивалась эта технология трепанации в следующей части программы. Напоминаю, что это «Родина слонов». Мы сегодня с Марией Борисовной Медниковой говорим о древних трепанациях, о том вообще, как менял себя человек в каменном веке и потом в бронзовом веке. Вернемся после рекламы и продолжим о технологиях этого.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Мария Борисовна Медникова, и мы сегодня с ней обсуждаем трепанации, шрамирование и вот эти страшные вещи, которые делали с собой люди каменного века. Ну, пока мы говорим только про каменный век, мы остановились на технологиях, на сверлении. Вы говорите, что это более сложная технология, почему?
Она не более сложная, но в каких-то случаях может быть более опасная для того периода. Может быть, потому что не умели фиксировать сверло. Если говорить про даты, она тоже, в общем-то, конечно, очень древняя. Если так представить себе, какими навыками обладали еще кроманьонцы, примерно там 20-30 тысяч лет назад, безусловно, они прекрасно владели сверлом. Они же сверлили кости, и свидетельства этому есть. Поэтому, может быть, в какой-то момент действительно они могли применить эту технику по отношению к собственному телу. Ну вот, в настоящий момент древнейшее свидетельство сверления свода черепа, причем это сквозная трепанация, настоящая, со следами заживления, это могильник Васильевка-3, раскопанный на берегу левого берега Днепра, и этот череп хранится, ну, как и другой материал из этого могильника, в Петербурге, в кунсткамере, причем хранится уже последние, получается, лет 50, и этот материал был исследован еще в 60-е годы. Ну, тут я должна обязательно сказать о заслугах замечательного антрополога, такого основателя Ленинградской школы антропологии, Ильи Иосифовича Гохмана, который распознал эту находку именно как трепанацию и опубликовал статью еще в 66-м году. Так вот, мужчина этот, как теперь считается, жил 10 тысяч лет назад. Итак, вот у нас есть сверлённый череп, то есть это тоже эпоха мезолита, немножко другая культурная традиция, чем в Мурзак-Кабе, но, тем не менее, тоже мезолит. Теперь, опять же, возвращаясь к технологиям, мы можем проследить эволюцию техник сверления, которая сначала делалась вручную, а потом при помощи лука, так называемое лучковое сверление. И здесь, если мы анализируем всякие изображения, которые сделаны древними египтянами на стенках гробниц или позднее в античное время, мы как раз хорошо понимаем, как это делалось на практике.
Там технология очень хорошо нарисована.
Да, она меняется. Ну и, соответственно, только с изобретением электричества мы имеем дело с электрической дрелью. Вот. Ну и тут вот иногда это получает совершенно какие-то, ну, как сказать, маргинальные воплощения. Пример такого вот трепанирование в традиционном стиле, была такая операция, сделана самостоятельно самой себе одной английской аристократкой, которая, да, она графиня, живет в окрестностях Оксфорда, и вот 15 лет назад была в Англии конференция, посвященная трепанированию, где присутствовали очень серьезные ученые, нейрохирурги, и, честно говоря, все были просто в ужасе, когда появилась эта экстравагантная женщина и показала фильм, как она высверливает себе.
Она это из научных соображений сделала?
Знаете, я думаю, она, как человек творческий, потому что, по-моему, она еще и художница, она четко уловила какие-то флюиды, какие-то вот ментальные изменения современного общества и решила применить к себе древние практики. Слава богу, что осталась жива. Пожалуйста, никому не надо повторять.
То есть в современном обществе тоже есть такие.
Да, то есть вот такие мотивации, они есть.
Хорошо, смотрите, а как это все развивалось? Ну, то есть это все закончилось, там осталось в неолите, что там потом в бронзе, в античности?
В бронзе, в общем-то, традиция в Европе не умирает, но становится не такой многочисленной и значительно менее успешной. То есть смертность возрастает. Вот это очень любопытно. Что-то они потеряли. Может быть, иммунитет снизился, не знаю, но, скорее всего, нет. То есть это действительно очень опасная процедура, и где-то на 30% вырастает смертность по сравнению с неолитом в эпоху бронзы. На территории нашей страны очень интересные находки сделаны. Ну вот в 2000-е годы они сделаны, и совсем недавно. И можно выделить такие центры. Ну, то есть в каких-то обществах это было совсем непопулярно и не встречалось, в каких-то встречалось. Вот бассейн реки Дон, если брать на юге, там вполне массовое применение этого. Причем такие скопления встречаются людей, которые, ну, как бы в одном памятнике похоронены, на одном кладбище, иногда в одном кургане. Но понятно, что вряд ли эти люди так страшно все болели, что к ним применили такое воздействие. Причем это прижизненное воздействие. То есть здесь мы можем подозревать некий ритуал. Ну и второй центр – это, конечно, Поволжье. Вот очень интересный памятник был раскопан еще в 60-е годы, но вот сейчас его изучение продолжается, и, собственно, я тоже занимаюсь там с разных позиций изучением этого комплекса. Так называемый Пепкинский курган часто датируется 18 веком до нашей эры при помощи современных методов. В одной могиле погребены останки 27 человек, погибших во время какого-то военного столкновения. И там найдены два черепа со следами трепанаций. Сквозной, настоящий, но без следов заживления. И интересно, что в обоих случаях это головы, отделенные от туловища, и в одном случае туловища вообще нет. И они расположены не в анатомическом порядке, а в центральной части, то есть это какой-то ритуальный комплекс, это некая композиция, это тот самый текст, который мы просто не можем прочитать.
Но это такой текст, кому-то направленный, видимо, врагам, да, то есть их убили, а потом уже
Нет, это текст, я думаю, скорее не врагам, а богам, поскольку эти люди отправлены в загробный мир со всеми почестями, с невероятно ценным для того времени инвентарем, там, в частности, среди них присутствует кузнец. Правда, он-то как раз не был трепанирован, но к нему была положена очень ценная форма для отливки бронзовых топоров. То есть это...
Свои сделали, да? Это ритуал над своими.
Да, они погребены, да, но все равно даже для этой абашевской археологической культуры это уникальный совершенно комплекс. Это до сих пор не имеет аналогов. Но это показывает, что к трепанациям относились очень серьезно. Может быть, это был такой мостик, который помогал перейти, вот опять же мы вспоминаем про обряды перехода, перейти в загробный мир. Кстати, на этой же территории чуть-чуть позже встречают отдельно найденные амулеты, подвески, сделанные из человеческих костей. Это, в общем, тоже говорит о том, что сам череп воспринимался как вместилище чего-то очень ценного, сакрального, священного, и такие обереги, они, может быть, связывали людей с давно ушедшими предками, они хранили их, они как-то соприкасались с ценностями своего общества.
А я читал у вас в книжке как раз, по-моему, о том, что в античности, ну, там, в Древнем Риме, например, появляются инструменты для трепанации, которые вполне себе современные. Ну, то есть, как бы технология развивается, но при этом, насколько я понимаю, количество трепанированных снижается. То есть, это становится чисто медицинской процедурой. То есть, уходит из этого вот такая вот сакральная составляющая. Правильно понимаю, что есть какая-то такая тенденция?
Безусловно, когда мы говорим про такие цивилизационные центры, которыми был Рим, ситуация меняется. Ну, мы знаем, что до нас дошли трактаты выдающихся хирургов того времени, ну, в частности, Гален. Его трактатами пользовались еще в Средневековье. Он известен тем, что он лечил гладиаторов и императоров. В общем, это был крупнейший авторитет. Но... И в целом можно сказать, что в это время разрабатываются не только инструменты для трепанации, но и для разных других хирургических операций. Об этом хорошо знают историки медицины. В этот момент действительно у римлян появляется такой предмет, как венечный трепан. Ну, это такая круглая циркулярная пила с зубчиками, которая высверливает подобные отверстия.
Если кто видел сериал «Рим», там прекрасный есть эпизод, где досконально показано,
знаете,
как она работает.
Мне надо обязательно посмотреть этот сериал, я к стыду своему не видела, потом у вас подробнее узнаю, что это такое. Ну вот, и, собственно, как узнают ученые, что найдено погребение хирурга, потому что в некоторых ситуациях в могилу врачу клали инструменты его ремесла, чтобы он не пропал, по-видимому, в загробном мире, ему было чем заняться. И такая могила была найдена в Бингене на Рейне, в Германии, где римские легионы стояли очень прочно. Но самое увлекательное, что на территории самой Италии, то есть метрополии, очень мало найдено таких инструментов, хотя, безусловно, коллекции хранятся в археологических музеях итальянских. Но вот там, где шли бои, то есть, по-видимому, за легионами шли хирурги, которые оказывали помощь. Это очень интересно. Вот я сказала про Германию. Прекрасная коллекция есть в Британском музее, и там работал замечательный археолог Ральф Джексон, который как раз вот написал про медицину, про античную хирургию на примерах вот материалов из этой коллекции. Там тоже есть трепаны. И, собственно, вот по письменным источникам известно, что даже существовало уже специализированное производство медицинских инструментов, и сталь самого лучшего качества, они уже могли, в общем-то, делать очень высококачественное железо, хотя, конечно, это еще не были такие, она добывалась в альпийской провинции Норикум, и вот оттуда поставлялся металл, из которого делались инструменты. Вот. Но если мы перенесемся за много тысяч километров оттуда, скажем, на территорию Сибири, а это, в общем, тоже античные времена, конец нашей эры, начало новой эры, мы застаем там совершенно другие племена, которые, на мой взгляд, с греками и римлянами не контактировали, и все-таки там предполагать такую непосредственную трансмиссию людей за много тысяч километров не приходится, но у них тоже существует, уходящая корнями в глубокую древность, традиция трепанации. Но вот для этой эпохи, а это позднетагарская культура, таштыкская культура, это культура кочевников, которые населяют степи. Они, ну, даже такие полукочевники, они ведут отгонное скотоводство, пасут скот в пределах Минусинской котловины, ну, вот вокруг современного Абакана, Минусинска и так далее. И вот у них распространяется обычай посмертного вскрытия черепа.
Уже посмертного, да?
Да. И вот это тоже очень интересно, потому что это приобретает массовый характер. По-видимому, только так человек мог заслужить нормальный проход в царство мертвых. Да?
Душу выпускали, что ли, из головы?
Ну, вы знаете, может быть и так. Я не знаю, какие у них были представления о душе, но что-то такое было. На самом деле подобные представления о выпуске души существовали на территории Индии. Ну, опять же, есть тексты, ну, уже более позднего периода, о том, что когда умирает покойный, надо разобрать крышу, то есть, чтобы душа улетела. Ну, поскольку даже вот в нашей повседневной речи мы говорим о том, что свод черепа, крыша, да, то есть вот эта идея разбора чего-то для выхода на поверхность, может быть, имеет какой-то очень глубокий такой подсознательный смысл.
Я правильно понимаю, понимаю, что вот те общества, которые вы описали, это как раз те самые кочевники, которые начали движение на Запад и начали вот это великое переселение народов и пришли потом в итоге в Европу.
Ну, в широком смысле слова, конечно, они затронуты этим процессом. Великое переселение народов, ну и вообще какие-то подвижки, начинаются ведь во втором веке до нашей эры, когда, собственно, вот правил Цинь Шихуанди, китайский император, который построил стену, и, ну, собственно, в результате вот этих конфликтов на северных границах Китайской империи часть кочевых племен откочевывают в южном направлении, потом дальше они затрагивают других людей, которые откочевывают на запад,
вот
и так далее.
Движение, да, как домино.
Вот. Но формально, конечно, эпоха великого переселения народов начинается уже в IV веке нашей эры и освещается уже совсем другими письменными источниками, на этот раз западными. Там были восточные, китайские, а здесь наоборот. То есть есть некий хиатус, скажем, такая лакуна, неосвещаемая источниками, поэтому в этот момент там мог примкнуть кто угодно. Это время консолидации. Но вот именно это период, когда действительно какие-то манипуляции с телом, они становятся надэтническим уже таким феноменом, и люди, выполняющие вот такие действия, они примыкают к какому-то большому союзу, как-то себя самовыражают.
А я к тому это и вспомнил, потому что, насколько я понимаю, во время Великого переселения народов вот, это, вот эти обычаи трепанации, они как-то очень сильно по Евразии распространились.
Но они распространились на почву, которая до этого, в общем, была уже
Да. Я имею в виду, вновь пришла мода, что ли?
Это даже не мода. Ну да, это время такого шрамирования поверхностного, но как раз вот первое тысячелетие нашей эры – это время повсеместного распространения символических трепанаций. Это очень хорошо видно на примере населения Поволжского региона, на примере населения Кавказского региона частично и населения Венгрии, куда проникают, собственно, это конечный пункт, куда выплескивались эти волны, это Карпатская долина. Конечно, вопрос дискуссионный. Ну вот наши коллеги из Московского университета недавно напечатали статью, где они связывают появление этих символических трепанаций, так называемых, которые раньше так интерпретировались, все-таки с травматизмом. Они считают, что вот, ну, в лучшем случае это оказание в большей части медицинского влияния, то есть медицинской помощи людям, пострадавшим во всяких военных стычках. Но в большей степени, чем вот какое-то ритуальное шрамирование. Но все-таки мне бы хотелось обратить внимание на то, что это не всегда подтверждается, потому что здесь самое важное – это локализация места. То есть если у представителей одной, ну, скажем, культурной группы, да, мы встречаем повреждения поверхностные на своде черепа в строго определенных местах, ну, всё-таки...
Вряд ли туда постоянно били, да?
Да, вы понимаете, а в некоторых случаях мы встречаем их вот на территории Болгарии, раскопаны могильники, где там до 11 таких вот шрамов на одном черепе, да, причем тоже... Они образуют некие геометрические...
На одном черепе прям рисунок из этих шрамов.
Ну, не рисунок, да, но, в общем, они образуют рисунок. То есть это, безусловно, что-то другое. Потом хочется обратить внимание, что все-таки такие шрамы, как правило, отсутствуют у детей. У мужчин в большей степени, чем у женщин. То есть это как раз может быть возрождением этой невероятно древней традиции посвящения, ну вот, посвящения в сообщество каких-то воинов, статусных людей.
А вот давайте теперь поговорим, собственно, о, скажем так, рационализации, что ли, этого всего. Зачем это все делалось? То есть, если, я так понимаю, есть две основные, ну, как бы, версии, и, видимо, действительно разные трепанации делались в разных целях. Медицинская и сакральная. Вот медицинское. Что можно вылечить трепанацией, вырезав человеку кусок черепа, иногда с блюдца размером?
Ой, вы знаете, ну, тут нам немножко на помощь приходят данные этнографии и вот недавних наблюдений за деятельностью лекарей, практикующих до сих пор в Африке. Ну, собственно, вот есть несколько фильмов документальных снятых. Я не знаю, у нас их не показывают, но я их видела на научных конференциях, они демонстрировались. И есть подробные задокументированные данные середины XX века. Итак, племя Кизи в Африке, Восточная Африка, территория Танзании сейчас. Еще в 60-е годы путешественник европейский описал, он встретился там с этим человеком, у которого отсутствовала вся верхняя часть головы, поэтому он ходил в шляпе. Ему лечили таким образом головную боль, он остался жив, остался успешным фермером. Ну и опять же, я видела фильм, где так лечили головную боль современной женщине. Буквально вот в 90-е годы нашего века.
Это напоминает тот анекдот: лучшее средство от головной боли – топор, да?
Гильотина.
Да. То есть, я так понимаю, что это в основном ошибочные, да, представления? То есть, понятно, когда есть у тебя травмы, и тебе ударили, как в том же сериале «Рим» произошло с легионером, ему пробили череп, и нужно было там аккуратно это все вырезать, чтобы вытащить осколки. Это да. Но еще древние люди, видимо, подозревали, что так можно вылечить там какие-нибудь психозы, да, какие-то.
Да, я думаю, что тут наблюдение, во-первых, вот если помощь людям, которые травмированы, то, конечно, ну, все-таки агрессивность общества была очень серьезная, и количество травм черепных было тоже большим. Существовало страшное оружие, такое как боевые топоры, которые метили непосредственно в голову, да, и последствия таких травм могли быть ужасны с точки зрения потери, ну, утраты поведения привычного и так далее. Поэтому, наверное, они уже знали эмпирически, что воздействие на определенные зоны, оно может что-то такое вызывать. Ну, головная боль недоказуема. Эпилепсия, считалось, тоже могла послужить причиной.
Хорошо, а сакрально? Вот с сакральных соображений зачем они это могли делать? Вот что там происходило? Зачем нужно было именно вторгаться в череп человека? И
ну, опять же, здесь мы можем опосредованно судить, потому что в мифах Старого Света очень распространено представление о происхождении мира из головы какого-то гиганта. То есть голова, она имеет непосредственную связь с небом. Ну, это такое вот мифологическое, архетипическое представление. Поэтому на самом деле часто, по-видимому, это делали людям высокого статуса, которые должны были этот высокий статус подтвердить. А устанавливается этот высокий статус материальными находками в захоронениях этих людей. То есть богатый погребальный инвентарь.
Или... То есть абы кому не сверлили, да?
Да, это какие-то избранные люди. Мало того, описаны случаи, и они частые, начиная с самой древности, трепанированных людей или даже там отдельно захороненных трепанированных голов. То есть эти люди, трепанированные при жизни, захоронены не так, как все остальные члены их общества. То есть это говорит о неком обособлении. Кто они были? Представители культа или просто какие-то, может быть, жертвы в каком-то случае. Может быть, люди жертвовали собой ради каких-то высоких целей своего племени. Трудно сказать. Каждый раз надо рассматривать индивидуально.
А есть какая-то связь между, скажем так, религиозными изменениями в этих обществах и вот исчезанием или возникновением опять?
Конечно. И этот пример очень хорошо задокументирован. Король Иштван Святой, Стефан Святой, да, который правил на территории Венгрии, это начало XI века. Как только он способствует воцарению христианства, распространению христианства, он просто законодательно запрещает практику символических трепанаций. То есть это отчетливо указывает на языческую подоплеку этого явления, и все.
Я так понимаю, даже не языческое, а, наверное, какое-то еще более древнее, потому что там куда-то в сторону шаманизма, потому что ведь в античности тоже, в принципе, языческая культура уже тоже не практиковалась, вы говорите, именно в сакральном смысле.
Но понимаете, в чем дело? Не практиковалась существовала и самими римлянами, но среди тех народов, которые находились под их властью, скажем, на Балканах, трепанации продолжались совершенно в традиционном таком вот шаманском, если так можно позволить себе сказать, духе. То есть даже в технике вот этого выскабливания, а совсем не при помощи венечного трепана. То есть все время периферия сопротивлялась вот этому цивилизационному налету. Очень любопытное явление.
Спасибо вам большое, Мария Борисовна, очень интересно. Причем я попрошу заметить, мы так и все-таки не подошли даже к татуировкам, к шрамированию. Все-таки, может быть, я сейчас закину удочки, может быть, мы все-таки встретимся еще в следующий раз, поговорим об этом отдельно, потому что у Марии Борисовны есть еще и книжка на эту тему, конкретно про татуировки.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». Присоединяйтесь к нашей группе в соцсетях, там появляется много дополнительной информации и в текстовой версии программы.